Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В Екатеринбурге убит осужденный, захвативший в заложники женщину-милиционера. Она не пострадала. Госдума России обсудила проблему дедовщины в армии. Парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев. В Екатеринбурге во дворе здания суда убит преступник, захвативший заложницу. В среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
Злоумышленник выдвигал требования, чтобы его вместе с сообщником и заложницей отпустили, иначе он угрожал убийством женщины. Ни на какие условия сотрудников милиции не соглашался. Сотрудники милиции предлагали вместо женщины, сотрудника милиции, заложницы, обменять на офицера милиции мужчину. Но и на это требование злоумышленник не согласился. В результате было принято решение о проведении спецоперации.
Рассказал представитель ГУВД Свердловской области. По его словам, в ходе операции по освобождению заложницы она не пострадала. Сообщник Сливова задержан. Возбуждено уголовное дело. Госдума России обсудила в среду проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым, который в результате стал инвалидом.
Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходит все грани разумного. Уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов на предмет соответствия их российскому законодательству.
Сказал Сергей Иванов. Он сообщил также, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Одновременно предполагается ликвидировать дисциплинарные батальоны. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. Грузинские власти заявляют, что Россия вмешивается в отношения Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в этой связи.
То, что там происходит в отношении российских миротворцев, ну, по-моему, переходит всякие границы. Потому что факты игнорируются, искажаются, передергиваются, регулярно осуществляются провокации с нашими миротворцами в нарушении всех соглашений. Стали требовать от них каких-то виз, чего никогда не было.
Сказал Сергей Лавров. А вот как отреагировал на комментарии министра спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.
Я считаю, мягко говоря, довольно странным, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не знаком с ситуацией вокруг российских миротворцев. Оказывается, он не знает, что дислоцированные в так называемой Южной Осетии миротворческие силы не имеют мандата СНГ, а это и есть российские миротворцы.
Сказала Нино Бурджанадзе. В Цхинвальский регион прибыла группа депутатов Российской Госдумы, чтобы ознакомиться с обстановкой в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Украины подтвердили факт задержания в Крыму 6 граждан Узбекистана. Как заявил в интервью нашей радиостанции представитель Крымского управления МВД Александр Домбровский, эти люди были задержаны в ходе полицейского рейда против нелегальных иммигрантов. Он отказался уточнить, действовали ли украинские власти по просьбе Ташкента. В Узбекистане уже около 150 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в попытке мятежа в Андижане в мае прошлого года. Тогда в столкновениях манифестантов с милицией, по официальным данным, погибли 187 человек. Правозащитники утверждают, что жертв было в несколько раз больше и погибшие мирные жители, а не экстремисты.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане подтверждена гибель около 60 тысяч голов домашней птицы от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Первое сообщение о массовой гибели домашней птицы пришло из Карабахтянского района 10 дней назад. Здесь, на одной из птицефабрик, погибло 300 тысяч курнисушек. Официальная версия – из-за болезни Ньюкасла или псевдочумы птиц. Однако через неделю массовый падеж начался на птицеферме «Махачкалинская» в поселке Шамхал в 15 километрах от Махачкалы. По данным на среду, около 60 тысяч несушек уже погибли. Выдвинутая в начале версия о болезни Ньюкасла не подтвердилась. И вот лабораторные исследования показали, упавшей птице выделен штамм вируса H5N1. Об этом заявил в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы ветеринарии России Николай Власов. Он подчеркнул, что выявлен подвид вируса, не опасный для человека. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. По данным журналистов, записи сделаны в конце 2003 года, однако никто не берется утверждать, что запечатленные люди в военной форме – американские солдаты. Ранее Конгресс США уже расследовал информацию об издевательствах военнослужащих над иракскими заключенными. Несколько человек были осуждены по таким обвинениям. Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. Как заявил полномочный представитель мэра в Мосгордуме Анатолий Петров, устав приводится в соответствие с федеральным законодательством. Бывшему министру обороны Молдавии, советнику главы РАО ЕС России Валерию Пасату предъявлено новое обвинение в попытке захвата власти и подготовке убийства. В среду Пассату вручено соответствующее постановление Генпрокуратуры, сообщает Интерфакс. Пассат уже приговорен судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в нанесении экономического ущерба государству. По версии следователей, Пассат планировал проведение акции протеста и убийство лидера христианской демократической народной партии Юрия Рожки, чтобы впоследствии возложить вину за это на президента Молдавии Владимира Воронина. Пассат считает и вынесенный приговор, и новое обвинение политической расправой за его сотрудничество с оппозицией.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение серии об энергетической безопасности. Грузия. Как устроена свободная интернет-энциклопедия Википедия? И что мешает и что помогает в поездках водителей-дальнобойщиков? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Энергетическая безопасность – проблема, которую президент Владимир Путин поставил как центральную в дискуссиях в рамках «Большой восьмерки». Как видится она на сегодняшний день российскими соседями? Мы продолжаем тему «Сегодня Грузия». В прошлом выпуске, когда речь шла о Белоруссии, наш корреспондент вышел на улицы Минска и спросил прохожих, как они понимают словосочетание «энергетическая безопасность». Среди ответов было такое: «Это чтобы провода троллейбусов не падали и никого током не убивало». С тем же вопросом наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе обратился к прохожим в грузинской столице.
Тема энергетической безопасности Грузии стала актуальной для простого населения страны после того, как в результате взрывов газопроводов и линии электропередач на Северном Кавказе Грузия на неделю осталась без тепла и света. Житель Тбилиси, 33-летний Бату, финансист по образованию, считает, что энергетическая безопасность – это в первую очередь диверсификация путей поступления энергоносителей.
Ну, как я думаю, под энергетической безопасностью подразумевается то, что страна должна поставлять газ, электричество и другие энергетические компоненты от многих поставщиков и от многих различных стран, которые не являются связаны с одним политическим узлом. Например, они по своей политической деятельности эти страны должны быть как бы на разных полюсах, чтобы не было бы какого-нибудь сговора между ними. Вряд ли сегодня можно сказать, что Грузия имеет энергетическую безопасность, потому что 90% она зависит от поставок энергетических компонентов из территории России. Я не могу сказать, что что эти энергетические компоненты, допустим, газ или электроэнергия, это самовыработка энергетических ресурсов в России, но все же транзит по России и поставка этих энергетических ресурсов происходит через территорию России, так что Грузия все-таки зависит от России.
40-летняя Лали, филолог по образованию, также считает, что главное – это не зависеть от России.
Я считаю, что энергетическая безопасность – это когда ни одна страна не может взорвать один газопровод и оставить всю страну без тепла и света. Наше правительство должно построить много газопроводов из всех стран, не только из России. Мы не должны продавать наш газопровод России.
А вот выступление президента Грузии Михаила Саакашвили сразу после взрывов на газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказе и на линии электропередач в Карачаево-Черкесии 22 января. После этих взрывов Грузия осталась без электричества и газа до тех пор, пока газ не стал поступать из Ирана.
Все это показывает, насколько остро стоит для региона вопрос об энергетической безопасности. Мы должны об этом задуматься, все мы. Я очень подробно говорил об этом с украинским президентом, с другими лидерами региона, с президентом Азербайджана. Мы вместе обратимся к Европейскому Союзу и скажем, что надо найти способ избежать этих экстремальных ситуаций. И не только в нашем регионе, но и во всей Европе.
Мы беседуем с экспертом в области энергетической безопасности, автором исследования этой темы, которое в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefing, Лианой Джервалидзе. В Грузии есть концепция энергетической безопасности?
Такой концепции не было. Было желание создать при первом правительстве, я имею в виду при Шеварднадзе. Эта концепция сейчас разрабатывается в Грузии, сейчас новым правительством, но пока еще не принята.
Что она будет в себя включать? Какие на данный момент есть идеи?
В основном, мне кажется, насколько мне известно, это будет о диверсификации ресурсов, возможных ресурсов, которых мы можем использовать.
А в настоящий момент экономика Грузии в основном построена на чем? На газе или на нефти?
На газе.
Вы не знаете, в какой пропорции?
24% занимает газ.
А остальное?
Это электричество. Это 60% электричества мы производим сами. Это гидро.
То есть, в принципе, для экономики Грузии в целом газ не представляет собой такую проблему, поскольку грузинская экономика не настолько зависима от газа, как, например, экономика Белоруссии, о чем мы говорили вчера. Почему тогда был такой шок, когда прекратились поставки газа из России?
У нас хорошо поставлено дело. В прошлом году мы начали реабилитировать свои гидростанции. В принципе, мы можем производить достаточно электроэнергии на лето, начало весны. А зимой у нас большой дефицит. Зимой мы не только производим электричество на газе. У нас сейчас один блок 300 мегаваттовый работает зимой. Ну и импортируем электроэнергию из России. Так что зимой, когда это происходит, это очень сложно. Потому что это значит, что половина наших возможностей потеряна. И если это происходит с газом, прекращена поставка газа и одновременно происходит авария на линии электропередачи.
Итак, давайте вернемся к концепции энергетической безопасности. В этом вопросе есть три плоскости. Первое – это сами по себе поставщики газа, второе – это поставщики нефти, и третье – это транзит. Давайте начнем с газа. В настоящий момент Грузия целиком зависит от России в получении газа?
Да, полностью. Мы свой газ получаем полностью из России. Небольшое количество газа начало поступать из Ирана через Азербайджан, когда случилась авария на газопроводе, поступающей из России в Грузию, на российской стороне. Вот во время аварии мы начали получать маленькое количество газа из Ирана, чтобы как-нибудь справиться с ситуацией. А в основном мы зависим полностью от газопровода, который поступает в Грузию из России.
И какие есть возможности диверсифицировать?
Возможности были бы, Если бы «Газпром» допускал лиц третьих сторон к газопроводам, которые под контролем «Газпрома», к несчастью, такой практики нет. Наше правительство в прошлом летом вело переговоры с Казахстаном о поставке определенного количества газа, в частности для Тбилиси, потому что у нас в электрогенерации российская компания, которая сама завозит газ из России. В этой компании 10% принадлежит «Газпрому», так что газ для электрогенерации завозит сама российская компания. Мы хотели закупить газ в Казахстане для потребления внутри Тбилиси. У нас такая договоренность. Правительство договорилось с Казахстаном, но Казахстан оговаривал заключение контракта вопросом транзита. К сожалению, правительство не смогло договориться с «Газпромом» о транзите. Мы бы купили этот казахский газ, если бы «Газпром» допустил доставку газа до границы Грузии.
В таком случае, какие есть возможности диверсифицировать поставки?
Пока что ясно одно. Мы получаем свой газ из Азербайджана, начиная с 2007 года, когда начнет работать газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Определенное количество газа обговорено, что мы сможем получить из этого трубопровода. Но это, конечно, не покрывает все наши потребности. Мы все равно будем покупать российский газ в Центральной Азии, который будет нам продавать «Газпром», если ситуация с газопроводами не изменится.
Рассматриваются ли в Грузии возможности получения жидкого газа?
Получение жидкого газа – это вопрос очень сложный, потому что жидкий газ в Центральной Азии и вообще у нас в регионе такой практики жидкого газа нет. Но если ситуация с газопроводами не изменится, может быть, у нас не будет другого пути, если будет такая возможность развивать такой бизнес. И в Центральной Азии начнется производство жидкого газа.
Вы сказали, что российская компания поставляет газ в Грузию. Когда это произошло и что это за компания?
Это РАО. Российская компания РАО, которая купила Тбилисскую электрическую дистрибуционную компанию в 2003 году. Одновременно они купили 300-мегаваттовый газовый блок в Гардабане. Они владеют этим блоком, производят электроэнергию, и зимой, когда дефицит, они закупают в России. Они завозят из России электроэнергию и газ для производства электричества.
А как это произошло? Я так понимаю, что это произошло при предыдущем правительстве. Почему была сделана такая уступка российской компании?
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что до августа 2003 года Тбилисская дистрибуционная электрическая компания была американская компания. Но потом американская компания продала свою компанию в российской компании. Это произошло чисто по договоренности между двух компаний.
Какую роль играет нефть в экономике Грузии?
Это в основном транспортировка. В электрогенерации нефть никакой роли не играет. Мы закупаем только нефтепродукты.
Хорошо, давайте еще раз вернемся к соседям. Насколько возможна, в принципе, независимость Южного Кавказа от России в электроэнергии и в энергетике?
Полной независимости никогда не бывает. Всегда зависишь в чем-то, в каком-то объеме от своих соседей. Естественно, у Грузии есть хорошие ресурсы дальше развивать гидрогенерацию. Но мне кажется, что Россия будет играть значительную роль в энергетической инфраструктуре Кавказа, в частности, в Армении и в Грузии.
Но поскольку мы говорим все-таки о концепции энергетической безопасности, есть ли в Грузии ощущение, что при том, что Россия будет играть определенную роль в грузинской энергетике, что безопасность, энергетическая безопасность Грузии будет обеспечена?
Знаете, у нас есть сильные опасения. В частности, после этих двух аварий, которые случились вот как раз в конце января. У нас сильные опасения, насколько мы будем обеспечены, и мы просто обязаны найти какие-то дополнительные ресурсы, дополнительных поставителей электроэнергии и газа, если это будет возможно. Но мне кажется, на данном этапе это очень сложно. Мы пока что мы будем зависеть от России еще год-полтора.
По телефону из Лондона мы беседовали с Лианой Джервалидзе, экспертом в области энергетической безопасности, автором исследования, которое в скором времени будет опубликовано британской группой Global Market Briefings. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы говорим об энергетической безопасности Грузии. После взрывов в январе Грузия развернула дипломатическую кампанию в Европе. Цель – как можно больше заручиться поддержкой Европейского Союза как в решении газовых проблем с Россией, так и в разрешении проблемы Южной Осетии. Но все-таки в этом вопросе подключение третьей стороны не настолько продуктивно, как эффективная собственная политика, в том числе и в области энергетической безопасности. Об этом с ведущим грузинским экспертом Георгием Пухашвили беседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Насчет энергетической безопасности. Вот после тех взрывов, которые произошли в Грузии, чаще говорят об энергетической безопасности. Вот как вы, как эксперт, оцениваете это понятие? Вот что это такое для Грузии и вообще, как вы объяснили бы это понятие, энергетическая безопасность?
Это понятие имеет два основных компонента. Это чисто техническая сторона и другая – это политическая сторона. Ну, техническая сторона состоит из своих компонентов. В чем стратегия энергоразвития Грузии? Диверсификация по разным энергоносителям, куда мы развиваемся, то есть развиваем какую отрасль экономики. Это техническая сторона безопасности, а что касается политической, это диверсификация импорта энергоносителей. Ну, это в основном касается, конечно же, подачи импорта газа.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня можно ли говорить о том, что энергетическая безопасность Грузии обеспечена?
Нет, ну это далеко не так.
Почему?
Ну, это далеко не так, потому что наша энергосистема, она дефицитная во всех компонентах практически. Что касается газа, импорта газа, мы, к сожалению, зависим от единственного источника. Нет реальной альтернативы. И из-за этого, конечно же, возникают проблемы, именно те проблемы, которые были недавно. Скоро запустят проект шахты низкого газа, но, конечно же, этого будет недостаточно, и мы еще долгое время будем зависеть от «Газпрома». Но, к сожалению, мы, и не только мы, вся Европа и на Украине, и, в принципе, вся Европа увидела, что энергетическое оружие России часто используется как рычаг давления, политического давления на своих партнеров. И эта сторона вопроса, она увеличивает потребность поиска альтернативных путей поставки газа.
То есть вы считаете, что в ближайшие годы Грузия не способна обеспечить энергетическую безопасность?
Да, но потому что у нас альтернатива — это шахты низ. Пока что те объемы, которые мы получаем от этого источника, они, конечно, недостаточны. Что касается иранского варианта, это просто скандально, я даже не хочу этот вопрос обсуждать на сегодняшний день. Что касается, с другой стороны, поставки газа из Центральной Азии, ну, это долгосрочный проект, и, к сожалению, от Грузии немногое в этом плане зависит. Это зависит от того, какие будут настроения в Европе. Там тоже начали думать об этом и обсуждать эти вопросы в Европе, на Украине. Если удастся создать сильный консорциум, состоящий из игроков, из сильных игроков в Европе и в Америке, ну, возможно реализация этого проекта. Но я бы не отнесся к нему слишком оптимистично, потому что до 2008 года Россия полностью практически контролирует газ в Средней Азии. И к тому же, ну, такие проекты требуют больших политических усилий в первую очередь и очень больших денег, которых, конечно же, в Грузии нет. Но мы, конечно же, можем содействовать этому процессу и принять в этом участие. То есть наш вектор развития в смысле обеспечения энергетической безопасности все-таки проходит через присоединение к единой европейской системе энергетической безопасности. Это наш вектор, и если мы по этому пути пройдем правильно и не будем считать, что мы пуп земли, а будем слушать наших партнеров. В принципе, в течение нескольких лет, возможно, мы будем двигаться в этом направлении. Но пока что нам нужно, конечно же, находить общий язык с «Газпромом», с Россией, и надо с ними работать. У нас просто нет другого пути.
С ведущим грузинским экспертом в области энергетической безопасности Георгием Хухашвили беседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Еще до взрывов 22 января, в декабре прошлого года, Грузия, как и Украина, столкнулась с проблемой повышения цены на российский газ с 60 до 130 долларов за 1000 кубометров. В результате переговоров была установлена цена 110 долларов, говорит премьер-министр Грузии Зураб Нугаедели.
Грузия была представлена таким образом в глазах общественного мнения, особенно здесь, в России, что как будто бы мы получаем газ не по рыночной цене, а по субсидированной цене. Это не так. Мы всегда получали газ по рыночной цене. Безусловно, газ будет в разную цену в Германии и в Южном Кавказе. И я хочу это прояснить, почему. Газ технически в Южный Кавказ поступает из Центральной Азии, и, допустим, с Казахстана-российской границы до грузино-российской границы идут два газопровода. Один в 800 километров, другой в 1500 километров. Между Россией и Грузией нет ни одной транзитной страны. А газ в Западную Европу, особенно в Германию, потому что Германия каждый раз приводится почему-то примером, где газ в 200 долларов поступает из западносибирских источников. Пока он дойдет до Германии, должен пройти примерно 5000 километров и три транзитные страны, каждая из которых, конечно, получает определенные доходы из транзита газа. Поэтому мы платили рыночную цену, ту рыночную цену, которая была в нашем регионе, это около 60 долларов. У меня после переговоров крепилось мнение, что это политическое решение. Но вместе с тем, мы в течение этих двух лет подготовили экономику страны, двоекратное повышение цены на газ, экономика Грузии нормально перенесет.
Говорил премьер-министр Грузии Зураб Нугаедели. А представитель оппозиционной парламентской фракции «Новые правые» Ираклий Иешвили вообще считает, что население Грузии уже давно платит за потребление газа по рыночным ценам.
Вспомним, сколько мы платим за газ в розницу. Мы платим около 130 долларов. Если промежуточная структура, если государство заработает меньше на российском газе, то для населения оно очень сильно удорожается.
У повышения цены на российский газ, как для Украины, так и для Грузии, есть и обратная сторона. Для Украины это уничтожение или, по крайней мере, серьезное сокращение той прослойки олигархов, которые вращались вокруг дешевых энергоресурсов. А грузинской экономике высокие цены могут помочь быстрее встать на ноги. Представитель оппозиционной парламентской фракции «Новые правые» Ираклий Иешвили.
Если говорить сегодня, допустим, в течение 1-2 лет, эта проблема будет очень острой. Дорогой газ, дорогое электричество. Это будет очень плохо сегодня для населения Грузии, особенно той части, которая находится в максимальном черте бедности. И это будет очень плохо для сегодняшнего правительства, потому что они не смогли удержать уровень цен. Что касается длительного периода, это наоборот хорошо, потому что для такой страны, как Грузия, которая не имеет особых ресурсов и не может жить за счет этого, единственным выходом для нашей страны является то, чтобы страна зажила за счет реальной экономики, за счет технологий, за счет умственного потенциала. То есть мы должны создавать такую продукцию, которая будет иметь конкретную базу, конкретную основу во всем мире. Более того, мы являемся членами Всемирной торговой организации. Мы являемся пользователями генеральной системы преференций, так называемой GSP. Весь мир, примерно 140 стран являются членами этой организации. И для нас открыты двери. Экономика и рынки этих стран с одним условием. Мы должны делать качественную конкурентную продукцию. Если мы не отучимся пользоваться дешевыми энергоносителями, я говорю в долгосрочной перспективе, мы никогда не сможем сделать хорошую конкурентную продукцию.
Ираклий Иешвили, представитель оппозиционной парламентской фракции «Новые правые». На днях бывший премьер-министр Эстонии Март Лар опубликовал комментарий в газете Wall Street Journal. Статья называется «Энергетический шантаж Москвы». Март Лар считает, что Грузия должна извлечь два урока из недавнего газового и электрического кризиса. Первое. Она должна продолжить интеграцию с Западом, а для этого ей нужно продолжить реформы, открыть экономику, создать благоприятный климат для иностранных инвестиций, защитить право на собственность, гарантировать законность и построить эффективную систему управления. Урок второй. Ей надо перестать зависеть от России в энергоресурсах. Россия подтвердила, что она ненадежный источник энергии. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге во дворе здания суда убит преступник, захвативший заложницу. Как сообщает Интерфакс, в среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, захватил в заложники женщину-милиционера. Она была освобождена в ходе спецоперации и не пострадала. Государственная дума России обсудила проблему дедовщины в армии. Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Парламент Грузии единогласно проголосовал за смену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В Южной Осетию для изучения ситуации прибыла группа депутатов Госдумы России. Власти Украины подтвердили факт задержания в Крыму 6 граждан Узбекистана. Как заявил в интервью нашей радиостанции представитель Крымского управления МВД, эти люди были задержаны в ходе рейда против нелегальных иммигрантов. Он отказался уточнить, действовали ли украинские власти по просьбе Ташкента. В Узбекистане около 150 человек приговорены к тюремному заключению по обвинению в попытке мятежа в Андижане в мае прошлого года. Европейский союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии, фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными. Новости из Турина. Третий предпоследний комплект олимпийских наград среды был разыгран во фристайле. Мужчины состязались в Могуле. Чемпионом игр стал австралиец Дейл Бек Смит.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Как устроена свободная интернет-энциклопедия «Википедия» и что мешает и что помогает в поездках водителей-дальнобойщиков. В последнее время одним из самых заметных проектов в интернете стала свободная энциклопедия «Википедия», статьи в которую может писать любой желающий. Никаких формальных критериев компетентности для участников не устанавливается. Но, как это ни парадоксально, качество готовых статей «Википедии» не уступает лучшим мировым энциклопедиям, таким как, например, «Британика». В последний год очень активно развивается русскоязычная версия Википедии, и мы пригласили рассказать об этом проекте одного из его администраторов, научного сотрудника Института психологии Российской академии наук, кандидата психологических наук Станислава Козловского. С ним беседует Александр Сергеев.
Давайте начнем с простого. Что представляет собой Википедия? Ну вот если объяснить слушателям, ну максимально просто.
Максимально просто. Википедия – это энциклопедия электронная, где статьи может писать любой желающий. Причем любой желающий может вносить исправления в любые статьи.
А что для этого требуется? Я что, должен подавать их куда-то на рассмотрение? Кто проводит редактуру, корректуру и так далее?
В этом как раз вся прелесть Википедии. Не требуется никому статьи не отсылать, нету никаких специальных редакторов, корректоров. Человек видит статью, нажимает кнопку «Править», вносит свои исправления, нажимает «Сохранить страницу», и все изменения уже видны прямо на сайте. Все происходит мгновенно, два клика мышкой. Даже не надо регистрироваться на сайте для этого. Сейчас в русской Википедии пользуются такой возможностью 10 тысяч человек, в английской Википедии около 800 тысяч человек. Регулярно в русской Википедии около 100 человек делают более 100 правок в день.
Довольно серьезный поток изменений. А насколько они качественные? Там наверняка есть шутники, хулиганы, просто некомпетентные, несведущие люди.
Безусловно, хулиганов в интернете хватает. Но вся прелесть Википедии в том, что хранятся все версии страниц. Любой человек может посмотреть историю изменений и восстановить любую из версий статьи. Соответственно, ничего стереть или ухудшить невозможно, потому что всегда можно это восстановить.
Но, тем не менее, какое-то время эти неправильные вещи повисят все-таки на сайте.
Проводился эксперимент в английской, правда, Википедии. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» внесли изменения. Некоторые явные просто удалили всю статью целиком. В некоторых такие более мелкие, там изменили какие-то года и засекли время, когда это все исправится. Удаленные статьи, они очень быстро восстановились. Некоторые там в течение часа, где были более такие сложные изменения. Но что интересно, те, кто исправлял, они посмотрели, видимо, источники какие-нибудь о теме этих статей, дописали какие-то абзацы, изменились какие-то не очень удачные формулировки, и статьи только стали лучше от того, что привлекли внимание.
Но если количество изменений составляет сотни в час, если не в минуту, я же не могу столько статей отслеживать.
Каждый может следить за какими-то его интересующими статьями, которые он сам писал, либо статьи, в которых он является специалистом. Имеется ссылка в ваш список наблюдения, и он может посмотреть, какие статьи, которые его интересуют, изменялись там за последние несколько дней.
А, то есть фактически я оказываюсь таким куратором этих статей. Мне сообщают обо всех изменениях, которые там случились.
Да, вы как бы уже, как владелец, можете там за ними следить.
А вот здесь, конечно, возникает серьезный вопрос. Дело в том, что есть, конечно, надежные, качественные научные сведения, но есть же огромное количество псевдонаучных, просто сомнительных сведений. Наверняка ведь появились в Википедии представители новой хронологии Фоменко, создатели торсионных генераторов, вечных двигателей. Что с ними делать? Они все тоже пишут наравне с нормальной наукой?
Википедия — одно из правил. То, что нельзя помещать оригинальные исследования, которые нигде не публиковались, которые проповедует только один человек, их не стоит помещать в энциклопедию. Но, естественно, некоторые области науки, так называемые лженауки, допустим, та же теория Фоменко, новая хронология, она имеет приверженцев, имеется множество публикаций на эту тему, и не написать статью о ней в энциклопедию было бы неправильно. Поэтому статья пишется с нейтральной точки зрения. Она должна отражать именно факты. На чем основана теория Фоменко? Что он брал как постулаты? Как он доказывает свои гипотезы?
И сторонники будут явно править на то, что это все так и есть. Противники будут править и писать там, что это все преднамеренная фальсификация. Так и будет идти война. Одни будут вычеркивать, другие вставлять.
Но если война продолжается и уже убедить участников невозможно, статья закрывается от редактирования, и вот это обсуждение статьи выносится на отдельную страницу. Вот и когда уже участники пришли к какому-то консенсусу, тогда статья вновь открывается для редактирования, и все вносится в нормальные изменения.
А что, вот при таком серьезном противостоянии идейном возможен консенсус, тем не менее?
Тем не менее, возможен. В это обсуждение включается множество других участников энциклопедии, которые все-таки более-менее придерживаются нейтральных взглядов.
Википедия – произведение анонимное, да? А если пишется некоторые утверждения, относящиеся к гуманитарным наукам, то крайне важно, кто автор этого утверждения. Писал его какой-то известный ученый в этой сфере или просто какой-нибудь студент?
Для каждой статьи есть страница истории. Читатель может посмотреть, кто эту статью писал и кто редактировал. Причем, кликнув по ссылке с именем участника, он может попасть на его страницу в Википедии, если он о себе что-то написал, об этом узнать. На самом деле, вот среди активных участников Википедии достаточно квалифицированная публика, где-то 10% это кандидаты наук, 15-20% это аспиранты университетов, остальное это, наверное, студенты старших курсов.
А насколько можно доверять информации, которую размещают все-таки студенты и аспиранты, если, скажем, в традиционных энциклопедиях все-таки пишут статьи обычно ведущие специалисты в соответствующих областях?
Ну, вот, казалось бы, действительно парадоксальный факт, но недавно провел Nature исследование, сравнили Британику, которую пишут авторитетнейшие ученые, и Википедию. Оказалось, что и там нашли приблизительно одинаковое количество ошибок. Причем именно грубых ошибок было в Британике больше, чем в Википедии.
В этом отношении очень интересно, что проект, который развивается, в общем, довольно свободным таким образом, то есть все материалы энциклопедии, во-первых, делаются безвозмездно, во-вторых, почти анонимно, и вот, тем не менее, в ней идет процесс накопления правильности. Для того, чтобы весь этот порядок поддерживался, все-таки в Википедии есть определенная иерархия, которая управляет ее созданием. Как она устроена?
Есть участники. Они могут писать статьи, могут их изменять. Дальше имеются администраторы Википедии, которые могут удалять статьи, блокировать их от изменений.
А сколько администраторов вот сейчас в русскоязычной Википедии?
Около 20 человек администраторов, где-то на 500 участников, один администратор. В английской версии 800 администраторов, один администратор на 1000 человек. Администраторы избираются всеми участниками из тех, кто достаточно долго в проекте, там несколько месяцев, сделал более 1000 правок. Правки были действительно полезные, и за него проголосовали остальные участники. Дальше администраторов назначает бюрократ. Такая должность в Википедии называется бюрократ, который может делать то же самое, что и администратор, плюс у него есть право превращать обычного пользователя тоже в администратора. А вот забрать администраторские права он не может.
А сколько у нас таких бюрократов?
Вот бюрократов в российской Википедии 3 человека. Один находится в Томске, другой в Петербурге, и третий в Калининграде. Выше в российской Википедии больше никого нет.
То есть выше бюрократа уже идут разработчики, да?
Выше бюрократа находятся так называемые стюарды, которые могут забирать права у администратора.
Бюрократ может назначить, но не может забрать.
Да, стюарт может забрать права администратора.
С какими проблемами приходится сталкиваться? Вот я, например, слышал, что в последние буквально месяцы в Китае заблокировали доступ к Википедии, в Германии отобрали домен Википедии, в Соединенных Штатах претензии к содержанию статей. Это не создает ли угрозы для всего проекта? Ведь проект содержит массу информации, а значит, затрагивает много интересов самых разных людей, организаций.
Ну, в Китае сейчас запретили в третий раз, так что они то закрывают, то открывают. В основном они, конечно, в Китае не любят статьи о Тайване. Если появляются какие-нибудь именно клеветнические сообщения в статьях, их удаляют тут же. То есть то, что вот разгорелся скандал в Америке, когда один из журналистов обнаружил, что в его биографии написано, что он принимал участие в убийстве Джона Кеннеди, и он устроил скандал на CNN, хотя, в принципе, он мог бы нажать кнопку «править» и тут же это и удалить. Вот. Но есть другая проблема, вот как возникла в Германии, проблема privacy, проблема частной жизни. То есть некоторые факты, некоторые люди хотели бы скрыть о себе, но они действительно факты, есть достаточно авторитетные источники. Допустим, этот человек в своем каком-то интервью что-то о себе сказал, оно попало в Википедию. Это факт, но человек не хочет. Конечно, может подать какой-нибудь суд, но есть фонд Wikimedia, который занимается судебными разбирательствами. Но, в принципе, какая-нибудь одна статья, это вряд ли поставит под угрозу весь проект.
Сейчас Википедия российская, сколько уже содержит статей?
55 тысяч статей.
Вот этот объем, он пополняется постоянно, как я понял, до нескольких десятков или даже сотни статей в день, да?
Да.
А зачем люди тратят часы своего времени на то, чтобы писать бесплатно вот такую вот информацию?
На самом деле, это очень интересно писать в Википедию. Во-первых, происходит структуризация знаний. То есть человек знает о чем-то, он хочет писать и понимает, что у него есть какие-то пробелы. Он обращается к источникам, пишет статью, и у него кристаллизуются его собственные знания. То есть он начинает лучше понимать какой-то предмет. Кроме того, некоторые хотят оставить о себе след.
Ну и потом, наверное, есть такое, что люди болеют за какие-то области знания и хотели бы, чтобы они были отражены определенным образом.
Безусловно. Потом есть еще много людей, которые писали какие-нибудь энциклопедии и размещали там на сайте Народ.ру, например. Потом понял, что можно на самом деле перенести в общий проект, и кроме него и этим будут интересоваться еще много-много людей.
А что нужно вот для того, чтобы начать? Нужно ли для этого обладать какими-то техническими знаниями, изучить HTML-язык, способы работы с веб-сайтами, обработки картинок?
Не, на самом деле, тут ничего этого знать не требуется. Достаточно уметь хотя бы работать в Word, набирать текст. Вот чтобы сделать гиперссылку, допустим, на другую статью в Википедии, достаточно вокруг слова просто поставить двойные квадратные скобки. Автоматом будет сгенерирована ссылка на уже статью. Причем, что интересно, если такая статья существует, то ссылка будет синего цвета. Если такой статьи еще нет, ссылка будет красного цвета.
А то есть я могу ставить ссылки на статьи, которых еще нет?
Да. Вот, и любой, щелкнув по этой ссылке, может написать эту статью.
Ну и, в общем, каждый желающий может прямо сейчас принять участие, если кто сидит за компьютером.
Да, достаточно взять в браузере, набрать ru.wikipedia.org, или в каком-нибудь поисковике просто по-русски набрать «Википедия», попасть на сайт, найти статью, которая его интересует, внести в нее изменения, либо написать статью, которую он сам хочет. Единственное, какие у нас ограничения. Нельзя писать, допустим, о себе, о своем дедушке. Должны быть именно энциклопедические статьи, То есть не надо делать какую-то, перетягивать как бы одеяло на себя.
А статьи про отдельные, скажем, компании, коммерческие продукты встречаются?
Про компании, конечно, есть. Про продукты именно пишут, про которые как-то повлияли на человечество.
А если просто я хочу продвинуть какую-нибудь марку продукта своей компании?
Ну, ее, скорее всего, удалят.
На каком основании?
На основании, что она недостаточно известна. И в случае чего можно обсудить это. И если большинство участников выскажется за удаление, причем их аргументы будут именно действительно адекватные, то есть на самом деле в Википедии нет какой-то такой демократии. То есть решает не большинство, а решается любые вопросы в консенсусе. То есть наиболее сильные аргументы, кто высказывает, пусть один, но он высказывает именно хороший аргумент. Большинство людей обычно не всегда глубоко вникают в вопрос. И от того, что он просто скажет «я за» или «я против», это ничего не влияет. Главное, именно точка зрения аргументированная.
Но окончательно-то решает кто, администратор?
На удаление, да, администратор.
Ага, то есть вот как бы можно полагаться на вашу компетентность в некотором смысле по принятию решений подобного рода.
С администратором русскоязычной версии Википедии Станиславом Козловским беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В Центральной и Восточной Европе отмечается небывалая интенсивность движения грузового автомобильного транспорта. Автострады зачастую не справляются с потоком, дорожное полотно все чаще требует ремонта, а это, в свою очередь, влечет и без того чувствительные ограничения пропускной способности. Водители порой устают не от накрутки километров, а от времени, проведенного в кабине из-за вынужденного медленного движения в пробках. Плюс еще Европейский Союз собирается ввести новые меры. «Мир дальнобойщиков». Над темой работал Владимир Ведрашко.
Усталость накапливается иной раз не от накрутки километров, а от времени, проведенного в кресле во время вынужденного медленного движения в пробках. Объезжая в свободном ряду колонну дальнобойщиков, еле движущуюся справа, видишь регистрационные номера многих стран – Словакии и Венгрии, Польши, Германии и Украины. В интернете десятки и сотни сайтов автотранспортных предприятий, информация о специальной профессиональной подготовке водителей, инструкции по технике безопасности и, конечно же, предложения о заполнении вакансий. Один из крупных российских автоперевозчиков, компания «Софтрансавто», на своем сайте в рубрике «Вакансии» сообщает буквально следующее, цитирую. «Софтрансавто – один из лидеров российского рынка транспортных операций. Если вы хотите работать в динамично развивающейся компании, то вышлите информацию о себе по адресу и указан электронный адрес. В теме письма укажите вакансию, которая вас интересует». Мне известно мало случаев, когда работодатель не предлагает работу, а спрашивает вас, кем вы хотите работать, и при этом еще просит вас прислать ваши данные, очевидно, с возрастом, домашним адресом, телефоном. Готовя эту передачу, я позвонил в другую компанию, тоже московскую. Мне ответил старший менеджер Андрей. Он попросил прислать вопросы по факсу, сказал, что покажет их начальству, и, если начальство согласится, он даст мне интервью, или само начальство ответит на вопросы. Старший менеджер Андрей, равно как и его начальство, так и не позвонили. Им не нужно, чтобы о них кто-то узнал, им не нужно, чтобы кто-то о чем-то спрашивал. Их успех зависит не от информации, которую они о себе распространяют, а от каких-то иных причин. Через несколько минут вы услышите о том, в каких условиях работают дальнобойщики в Америке. А сейчас репортаж на эту же тему из Киева. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Моисеев.
Дальнобойщик. В самой этимологии этого слова заложена некая предопределенность судьбы человека, ведущего бой. Причем бой с каким-то невидимым отдаленным противником. То ли с невозможностью обнять собственных родных, когда того хочется, то ли с взяточником-таможенником, а то ли с постоянным одиночеством. Чтобы найти дальнобойщика, необходимо знать место поиска. Основное время своей жизни эти люди проводят в пути. 35-летний Дмитрий лишь изредка видится со своей женой и сыном. Его я застал в дороге.
Подъезжаю к Житомиру, 18 километров до Житомира осталось. Еду в сторону польской границы.
Переехав границу с Польшей, Дмитрий попадет в зону действия европейских законов, ограничивающих время, проведенное за баранкой.
Больше 9 часов езды управления автомобилем не разрешается. Между ними еще 45 минут перерыв. Потом после 9 часов непрерывной езды нужно обязательно минимум 11 часов отдыха. Большие штрафы за нарушение. Есть такие фирмы, насколько я знаю, что там руководство сознательно говорит водителям, чтобы ехали очень быстро, без этих всех перерывов. Ну а находясь на Украине, Украина не входит в эту конвенцию, тут у нас никто ничего не контролирует. Конечно, днем и ночью только давай-давай-давай, бегом-бегом.
В Украине, как и в Европе, есть трудовой кодекс, предусматривающий, среди прочего, продолжение. продолжительность рабочей недели, не больше 40 часов. Об этом документе дальнобойщик Дмитрий слыхал, но не более.
Есть какое-то трудовое законодательство, конечно. Кто его читал так? Я знаю, что должны быть там и праздничные, и выходные, и ночные, и все это должно оплачиваться. Ну, как бы частный капитал на это не очень сильно смотрит. Шефу нужно, и нужно ехать.
Украинские дальнобойщики в основном ночуют в кабине. На мотели и гостиницы фирмы средств не выделяют. Для Дмитрия за 4 года работы кабина его «Мерседеса» стала родной.
Действительно, это не относишься не как к дому, это и есть дом. Основную часть времени все проводишь здесь. Спишь, ешь, отдыхаешь и работаешь. Условия достаточно комфортные. Все предусмотрено. Спальное место, холодильник для продуктов.
На зарплату украинские дальнобойщики не жалуются. Получают в среднем $500 в месяц. Зарплата неплохая, учитывая, что минимальный оклад в государстве чуть больше $75. Главная проблема состоит в другом, говорит Дмитрий.
Главная, самая большая проблема дальнобойщиков, которая волнует, это наша таможня.
Дмитрий отказался говорить для записи, однако сообщил, что на границах всегда приходится платить, даже при условии безупречного оформления груза. Минимальный размер такой пени составляет 20 гривен, то есть $4. Верхний предел размыт и может достигать 300 и более условных единиц. Естественно, я отправился в Киевскую региональную таможню разузнать, что к чему. Заместитель начальника одного из отделов со знаковой фамилией Шахрай, что с украинского переводится как «мошенник», честно признался, что про взяточничество на границах слышит впервые.
По этому поводу даже не знаю, что сказать. Честно, вы сказали какие-то фиксированные ставки. У нас же получается промежуточная таможня, у нас не приграничная.
Региональная киевская таможня, на территории которой я оказался в поисках ответа «кто берет взятки», оказалась самым настоящим дальнобойщицким клондайком. На огромной территории грузовиков всевозможных марок было не счесть. Нелюбовь дальнобойщиков к гостиницам с лихвой компенсируется посещениями местного таможенного кафе. Там можно пообщаться и перекусить в ожидании растаможки. Цены в кафе для дальнобойщиков минимальные. Кофе обошелся мне в 3 гривны, что в 3 раза дешевле обычного. От приятного кофейного запаха, а может от тепла и уюта, Николай вспомнил о своей семье.
Ну, конечно, вкусно за детьми приезжаешь. Хоть на Германию, хоть на Италию. Дома заедешь и поменяешь одежду, и продукты, женка за что заготовит, так и...
Подобные кафе со стоянками, где дальнобойщик может отдохнуть после работы, встречаются на украинских дорогах намного реже, чем в Европе, говорит дальнобойщик Геннадий из Белоруссии. Уже более 10 лет Геннадий за рулем и говорит, что настала пора искать работу ближе к дому.
Я хочу отработать еще вот этот год, доработать, посмотреть, как что будет меняться, как будет меняться обстановка. И думаю, что тоже придется искать работу поближе к дому.
Престиж профессии дальнобойщик за последние десятилетия сильно упал и продолжает падать. Об этом в один голос говорили все, с кем удалось пообщаться. Кадры меняются все быстрее, и если кардинально не пересмотреть условия труда, такого имиджа, какой имела советская Софтрансавто, украинским транспортным компаниям еще очень долго не достичь. Никита Моисеев, Радио Свобода, Киев.
Ну, что касается имиджа фирмы, престижа профессии, они уменьшаются не только на Украине. Оплата труда водителей и условия работы зачастую не могут конкурировать с условиями, которые предлагают промышленные предприятия. Вот, например, как обстоит дело в Америке. Корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Золотой век железных дорог в Соединенных Штатах давно прошел. Основная часть всех грузоперевозок внутри страны приходится на автомобильный транспорт. В национальной отрасли грузовых автоперевозок трудится в 50 раз больше людей, чем на железных дорогах. Автопарк отрасли составляет 6,5 миллионов трейлеров и тягачей. В этот показатель не входят автомобили, принадлежащие государству и фермерам. В стране действует почти 500 000 частных компаний-автоперевозчиков, в основном средних и малых. Нередко бывает, что компания состоит из одного водителя и мужа принадлежащего тягача. Перевозки делятся на внутриштатные и междуштатные, проще говоря, дальнобойные. Многим известен образ американского тракера, шофера-дальнобойщика, который восседает на грозно-рычащем чуде техники, переливающемся всеми немыслимыми огнями. Вести такую машину по американским скоростным дорогам, хайвеям – одно удовольствие. Отличные эксплуатационные характеристики, пробег до капремонта свыше 1,5 миллиона километров. В кабине позади водителя просторный спальный отсек, напоминающий небольшую комфортабельную квартиру. Широкая кровать, кухонный гарнитур, иногда спутниковое телевидение с выносной антенной тарелкой. Вдоль дороги через определенные промежутки расположены зоны отдыха водителей. Типичные из них включают автозаправку, магазин, пункт автосервиса, душ и место для ночлега, хотя водители предпочитают спать в своих машинах. Половина дальнобойщиков имеют в кабинах лэптопы, и зоны отдыха все чаще предлагают беспроводное интернет-соединение. Подготовка и переподготовка водителей-дальнобойщиков в США тоже хорошо налажена благодаря сети краткосрочных школ и курсов. Кроме специфических навыков вождения тяжелых грузовиков, тракера учат навыкам взаимодействия с диспетчерами и коллегами на дороге, с которыми он общается по радиосвязи. Очень важно уметь работать с сопроводительными документами, бортовым журналом, а также управлять своим временем во время рейса. В кабине каждого грузовика установлен терминал связи с диспетчером через спутник, который позволяет ежеминутно контролировать местонахождение и режим работы автомобиля. Как правило, американские дальнобойщики едут в рейс без сменщика. Может показаться странным, но сейчас, когда американская экономика на подъеме, индустрия автомобильных грузоперевозок остро нуждается в кадрах. Рост цен на топливо и новое, более жесткое федеральное регулирование делают менее привлекательной профессию водителя-дальнобойщика, средний ежегодный заработок которого в США составляет примерно 37 тысяч долларов. Сегодня все больше новых рабочих мест открывается на производстве и в строительстве, и люди предпочитают идти работать в эти сферы, потому что они сулят лучшие перспективы карьеры. Роста. В итоге до 10% единиц американского грузового автопарка ныне стоит на приколе. Компания Arctic Express занимается перевозкой по всей стране охлажденных продуктов. В ней 355 автомобилей. Владелец и генеральный директор фирмы Ричард Дёрст уже не первый месяц размещает в прессе рекламу, в которой предлагает хорошие материальные стимулы для найма новых квалифицированных водителей. Мы выплачиваем водителю-новичку $1000, когда он подписывает контракт с нами. Мы даем $1000 и нынешнему нашему работнику, если он приведет в компанию коллегу, который также начнет работать на нас. Недавно мы приняли водителя, который через неделю трудоустроил свою жену в нашей же фирме. 2 года назад федеральное правительство сократило рабочий день водителя коммерческого автомобиля с 15 до 14 часов, одновременно позволив удлинить время одного рейса с 10 до 11 часов. По словам представителя Федерального управления безопасности автоперевозок Энди Бека, эту меру пришлось ввести в обстановке, когда ежегодно свыше 400 американцев гибли на дорогах в результате автокатастроф, вызванных усталостью водителей грузовиков. Установление данного лимита позволит ежегодно спасать до 75 человеческих жизней и предотвращать не менее 1300 аварий, вызванных сонными водителями. 60-летний Стив Эллисон из Калифорнии водит свой тяжелый автотрейлер от западного побережья Соединенных Штатов до восточного. Ему не нравится, что федеральное правительство, заботясь о безопасности, сократило на час рабочий день тракеров. Это осложнило его работу, поскольку прежде всего он должен поставлять грузы в срок. Но диспетчерский контроль за грузовиками строгий. Отступление от федеральных правил может повлечь не только штраф, но и лишение лицензии дальнобойщика. Они там в Вашингтоне думают, что им виднее, когда ты устал и должен поспать. Но для меня это означает сидеть и ждать, глядя на часы, истечение положенных 2 часов отдыха, затем срываться с места и нагонять упущенное, чтобы опять потом заруливать на стоянку только потому, что кто-то так распорядился. Фактически это связывает мне руки. Несмотря на ворчание, Стив Эллисон знает, что в обозримом будущем не уйдет из тракеров. Всю жизнь он провел в дороге. Доработать бы еще 5 лет до пенсии. События 11 сентября 2001 года внесли свой акцент в повседневную жизнь американских водителей-дальнобойщиков. 1.5 года назад федеральное правительство запустило в действие программу Highway Watch, согласно которой тракеры помогают отслеживать ситуацию на дорогах. Если видят что-то подозрительное, немедленно сообщают властям при помощи имеющихся средств связи. Активным партнером программы стала американская объединение ассоциаций владельцев грузовиков, которое представляет интересы свыше 3 миллионов американских дальнобойщиков. Вице-президент объединения Майк Рассел. На нашу индустрию приходится около 70% грузовых перевозок страны. Вся американская экономика зависит от водителей, доставляющих грузы с точностью до минуты. Но сегодня особенно важно, чтобы большегрузные машины, наполненные горючими, отравляющими или взрывоопасными веществами, не стали оружием в руках террористов. Наши водители это хорошо понимают и всегда готовы помочь в выявлении угонщиков. А мы с помощью передаваемого через спутник сигнала можем заблокировать или разблокировать двери любого грузовика, либо немедленно остановить его двигатель, если возникнет подозрение, что машина захвачена террористами. Программа Highway Watch обеспечивает необходимый тренинг, но не предусматривает вознаграждение водителям, сообщающим о машинах, которые им кажутся подозрительными. Десятки тысяч дальнобойщиков участвуют в программе добровольно. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.